Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православный фестиваль и выставку-ярмарку «Артос», которая пройдет с 20 по 25 мая в Даниловском ивент-холле по адресу улица Дубининская, дом 71. От метро «Тульская» бесплатное маршрутное такси. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 25 мая в последний день выставка-ярмарка будет работать с 11 часов утра до 5 часов дня. На выставке-ярмарке организованы встречи со священниками, лекции, православная ярмарка, кинопоказы, концерты, мастер-классы, презентации. Дорогие братья и сестры, Олег Васильевич Челмакин ждет вас в секции номер 20. Там он расскажет о своем изобретении, которое называется «Второй позвоночник». Секция номер 20. Радио «Радонеж» традиционно участвует в выставке ярмарки «Артос». Мы находимся под номером 1. Приходите, мы предложим вам приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также на ваши телефоны можно установить приложение «Радонеж» и слушать радиостанцию нашу через обычный ваш телефон. Также можно подать требы для зачитывания в прямом эфире, подать требы в храмы и монастыри, куда мы ездим на территорию наших братских республик, и помочь нашим бойцам в СВО. Ждем вас, дорогие братья и сестры, с 20 по 25 мая. Время работы выставки с 11 часов утра до 7 часов вечера. Секция радиостанции «Радонеж» номер 1. Ходят бесплатные маршрутки от метро «Тульская». Паси Христос!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». В студии и у микрофона я, Богдан Беспалько, а также наши гости. И это Олег Григорьевич Бутенко, доцент Департамента публичного права Высшей школы экономики. Здравствуйте, Олег Григорьевич.
Добрый день.
А также Александр Васильевич Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ и член Совета Организации «Другая Украина». Здравствуйте, Александр Васильевич.
Добрый день.
Что мы сегодня хотели бы обсудить в нашей передаче? Традиционно это украинские проблемы, все, что связано с Украиной. И сегодня мы обсуждаем тему, которую можно условно назвать «Изгнанная Украина». Украина – это государство, которое возникло на свет в 1991 году, получила на старте очень хорошие условия – экономические, технические, большой человеческий капитал, научный, черноморское пароходство, которое составляло порядка 300 судов, одно из самых больших в мире, выгодное транзитное положение, плодородная земля, чернозем, который составляет, дай бог памяти, 15% от мирового чернозема.
25.
Ну, разные оценки есть, от 15 до 25. Вот Александр Васильевич экономист, он сразу меня поправил. Но даже если мы берем самую низкую планку, то 15% мирового чернозема, самого плодородного, это тоже очень-очень много. То есть стартовые условия для Украины были очень хорошими. Через нее пролегали трубопроводы, по которым можно было качать газ и нефть из России в Европу. Можно было получать выгоды от транзитных товарных потоков из Европы в Россию, из России в Европу. Но, тем не менее, Украина превратилась в страну, из которой люди начали бежать, уезжать. По разным причинам. В разные периоды превалировали разные причины. Я вспоминаю статью Сергея Кораблина, это как раз коллега Александра Васильевича, то есть это экономист, который говорил о том, что за десятилетие независимости Украина потеряла 60% своего валового внутреннего продукта, ну, то есть национального дохода. И что этот показатель феноменален, потому что он превышал даже падение тех экономик, которые находились в Африке, то есть африканских стран, и которые находились в состоянии гражданской войны. Ну, это объясняется, конечно, и скромностью экономического потенциала африканских стран. То есть там просто падать было, возможно, нечем. Не было такого промышленного потенциала. Но, тем не менее, это очень значимый фактор. Поэтому в 90-е годы, как правило, люди уезжали из Украины по причинам экономического характера. Первые годы президентства Леонида Макаровича Кравчука – это экономический упадок. Даже не упадок, это экономическая катастрофа. Люди оказались без работы, без денег, без доходов. Даже, я могу смело сказать, без еды. Я тогда жил на Украине. Я очень хорошо помню, как мы с отцом, преподавателем высшей школы, между прочим, профессором, мы с ним ходили или ездили на велосипедах или на электричке на те участки, которые нам выделяли из бывших колхозных земель, порядка там 10-20 соток, мы их обрабатывали и выращивали там картошку. И я помню, как с большим удовлетворением я вот думал, ну вот, а картошка есть, сколько-то там мешков, это же замечательно, это значит, что у нас есть еда, мы не умрем. По крайней мере, у нас одна проблема, проблема голода решена. Это для понимания того, какие были экономические реалии тогда на Украине. Потому что в России во многих регионах они были схожими, но не везде и по-разному. Я напомню нашим слушателям, что вот такая сумка на колесиках, она в тот период получила название «Кравчучка». Совершенно верно. По имени первого президента Леонида Макаровича Кравчука, бывшего, кстати, идеолога Компартии Украины.
Он быстро перекрасился.
Он быстро перекрасился, совершенно верно. Но самое печальное – это то, что он абсолютно не был способен ни к государственному управлению, ни к грамотной экономической политике. Поэтому он и не досидел до конца своего президентского срока. Его фактически сместили, и на его место уже пришел другой президент Леонид Данилович Кучма. Первые годы независимости – это гиперинфляция, когда люди стали миллионерами, хотя радости им это не принесло. Когда были в ходу вот те самые купоны, которые до сих пор я храню в качестве уже нумизматической редкости, и которые мало чем отличаются от купюр Зимбабве, которые, собственно говоря, сейчас тоже рассматриваются исключительно в качестве нумизматических редкостей. Ну, номинал был поменьше, там, конечно, не было на купюрах ни миллионов, ни триллионов, хотя миллионы, кажется, и были купонов.
Был миллион, да, 200 тысяч был за доллар. Ну, самая крупная купюра была, по-моему, миллион. Это было 5 долларов.
Ну вот, видите, значит, мы почти догнали Зимбабве в начале 90-х годов.
Ну, все хотели стать миллионерами, они стали ими.
Будьте осторожны в своих желаниях. Ну, в любом случае, начало украинской независимости, оно было таким. Разгул криминала. Мне приходилось слышать недавно откровение одного криминального авторитета. Не знаю, конечно, насколько они правдивы, но он говорил, что да, вот когда Леонид Данилович Кучма сменил Кравчука на посту президента и начал, попытался наводить порядок, к нему просто приехал представитель вот этой группировки и сказал, вот, Данилович, ты вот строишь дорогу, часть денег нам, а иначе мы просто тебя взорвем вместе с куском дороги. То есть там не то, что автомобиля нет, но куска дороги не останется. Были политические убийства, криминальные убийства. Ну вот я могу вспомнить убийство Щербаня. Он только вышел из самолета, его тут же прямо убили. Но в любом случае, каждый из нас когда-то на Украине жил, и каждый из нас из Украины уехал. Я даже думаю, что это будет, наверное, серия передач, потому что таких людей в России очень много, и они представляют из себя отдельную группу, отдельный потенциал даже в экономическом отношении. И для начала я предлагаю каждому из нас рассказать, как он уехал из Украины, почему.
Да. Богдан, ну вот ты очень хорошо начал, но мне кажется, что вступление очень похоже на передачу «Криминальная Россия». Знаешь, когда бандитизм, все плохо, все ужасно. Но я бы хотел капельку добавить вот... некоторого позитива и отметить, что вообще-то Украина, да, вот Киев, это замечательный город с очень хорошим климатом, очень вкусной едой, да, очень красивыми девушками, людьми. То есть это поистине исконная русская земля, которая вмещает в себя русскую культуру, которым крестилась Русь, которая появилась государственность русская. И вот это неотъемлемая часть русского мира. Если мы посмотрим, то вот Николай Лесков, он множество своих произведений написал про Киев. Он жил десятилетия в Киеве. Известный русский врач Пирогов. Он оперировал, преподавал в Императорском университете имени Владимира в Киеве. И даже забальзамирован, похоронен до сих пор в Украине.
Но он, собственно говоря, изобрел технику бальзамирования.
Да, то есть самые как бы передовые вот ученые, там Булгаков, допустим, известный русский писатель. Он родился в Киеве, жил на Андреевском спуске. И внес огромный вклад не только в русскую, в мировую культуру. То есть все это наше, все это русский мир. Поэтому я считаю, что есть жемчужины, которые эта земля родила. Поэтому не все так плохо, есть и позитивные моменты. Мы, конечно, очень переживаем, что мы оторваны от этой земли, не можем на нее вернуться. Но это действительно сила, которая укрепляет вот наши корни. И чтобы дерево как бы росло и пускало листья и цветки, вот должен быть корень. Поэтому я очень надеюсь, что будет такое время, настанет, когда мы опять будем вместе, и все будет хорошо.
Ну, я не разделяю этого оптимизма, как бы, ну, потому что когда это еще будет непонятно, честно говоря, у меня нет вот, страшного такого желания вернуться. Ну, мне объяснил один умный человек, говорит, у тебя такое, ну, вот есть такое, когда твою квартиру ограбили, тебе потом не хочется в нее возвращаться. Вот у меня такое абсолютное чувство. Богдан такую тему затронул прям, и по струнам души прошелся, просто часто об этом думаешь и вспоминаешь. И, ну, как-то мелькает, просто вот всплывает подсознание, в памяти эти моменты, когда до Майдана еще. То есть я наблюдал за этим процессом заранее. Есть, ну, без лишней скромности скажу, что я там читал лекции в одном из вузов о высокой вероятности вооруженного конфликта на Украине, ну, еще там в конце 2012 года. То есть нас вели к войне. Я не собирался уезжать. Я думал, это будет что-то вроде Боснии вместе с Аргентиной, смешно, то есть повсеместная война и с дефолтом, с экономическим там каким-то упадком, поэтому я там, начиная там, с 2012 года запасал на даче дрова, там, консервы, крупы.
Ну, это тоже очень такая, скажу, перспектива нерадостная. Босния, ну, это до сих пор такой, ну, конгломерат.
И вот как-то думал, там, думали там оружие покупать и такое, так, в общем-то, и не купили, в конце концов. Но когда Майдан случился, и до последнего думали, ну, вот власть же знает, власть уже один раз и кинули в 2004 году, организовал этот третий тур, и каждый раз думали, вот каждый день смотришь новости и думаешь, ну вот, ну уже все там красные линии перешли и все такое, ну чего ж, власть не применяет силу. Но в итоге, когда уже все это развалили, ну, у меня не было другого выхода, просто оставаться там и что делать. То есть у меня там достаточно была такая публичная работа, там СМИ мелькал, там лекции читал.
Ну, знаете, мне кажется, нам нужно сказать о том, то есть многие не родились в Украине и не застали это время, поэтому то, что вы говорите, для них непонятно. Мне кажется, нужно немножко как бы для них рассказать, да, что были такие события, где было два больших лагеря. Первый лагерь, он был прозападный, шел в Европу и поддерживался выходцами из Западной Украины. А был лагерь, который хотел дружить с Россией и ходить в таможенный союз. То есть эти люди жили в промышленных больших городах, преимущественно на Донбассе, на юге, в больших городах. Вот, допустим, Киев для меня это абсолютно русский город, потому что все говорят на русском, ходят в православную церковь, читают русские книги, слушают русскую музыку. То есть душой они тоже тяготелись к Киеву. Но пришли такие процессы, когда есть вот снизу желание, да, а есть сверху. Я вот могу констатировать, что все события, которые случились в Украине, это абсолютно организованный процесс, который происходил не снизу, он происходил сверху. Это абсолютно технология, которая была внедрена,
да,
в сознание сбоку всех людей. И преобразившие ум людей, люди начали мыслить вообще по-другому. Нелогично, нерационально, в ущерб себе. То есть логика говорит, нужно поступать вот так вот, чтобы были предприятия, чтобы был газ, чтобы был доход, чтобы была дружба. Они говорят, нет, мы не хотим этого. Мы хотим в Европу, там хорошо, война. Завод разрушится, отлично. Мы уедем туда, там будет лучше, там будет хорошо. Люди выходили на Майдан, люди поднимали плакаты, я хочу кружевные трусики ЕС, то есть там смеялись на это все, они одевали кастрюли, это было такие вот шествия, как бы протесты против власти. Они смеялись над этим всем. И вот этот весь смех в конечном итоге, он привел к чему? К нарастанию ненависти. Ненависть привела к кровопролитию сначала в центре города Киева, а потом началась гражданская война по всей Украине, которая фактически продолжается и сейчас, и Майдан забрал уже больше миллиона человек от жизни.
Ну, я предлагаю как сделать. Я действительно коротко сейчас скажу о некоторых событиях. Независимость Украины получила в 1991 году. Долгое время там действительно эти партии, так условно говоря, пророссийская, прозападная, они как-то жили в примерно одинаковой весовой категории. Перелом начался в 2004 году, когда произошла оранжевая революция, когда пришел к власти прозападный президент, но незаконным путем. И, конечно, 2014 год, когда произошел захват власти в результате так называемого Евромайдана. Это просто как в качестве такой исторической справки для слушателей. А теперь я предлагаю каждому из нас, вот Александр Васильевич уже начал, рассказать о своей личной судьбе. Вот Александр Васильевич рассказывает, потом Олег Григорьевич, потом я. Как мы все уехали из Украины,
да,
почему?
Богдан, да, действительно, на эту проблему, на эти события можно смотреть с разной точки зрения. Допустим, можно говорить о личных впечатлениях, как это было, можно говорить о технологии, как это происходило. У меня в начале 2011 года книжка вышла, называлась «Демократическая война». Ну, короче, я описывал работу НКО, НПО и все остальное. В общем, то, к чему, как мягкая сила окутывает все ветви власти, все там сюжетные линии в государстве, и потом превращается в костенеет и, короче, схватывает государство и наклоняет туда, куда надо. Но это, если говорить о там, технологии, это одна тема, совершенно другая. Но вот если говорить о личных впечатлениях, я согласен, да, я считал себя там, киевлянином, там, коренным, там, все такое, у меня там прабабушка там, похоронен, прадедушка. Там, все. Но вот когда вот это все случилось, конечно...
Что случилось, Александр?
Ну, когда было очевидно, что власть не собирается ничего делать, и дело шло к перевороту, в конце концов он победил, было понятно, что это все, значит, не будет войны, восстания. Это отдельная тема тоже. Когда некоторые там деятельные на федеральных каналах начинают рассказывать, вот там хохлы тупые, они не поднялись. Мне так хочется вот посмотреть на этих людей. Сказать, вот ты находишься в Киеве. Вот расскажи мне, что я не то делал, как я не так поднялся. Что я не то сделал? Или в 91-м году, что я не то? Я не голосовал за незалежную Украину, я голосовал за Союз. Что надо было сделать? Пусть мне покажут, расскажут. Вот если бы они были в Киеве в это время, что они делали бы? Они взяли бы мачете, пошли бы мочить. У меня были такие родственники ближайшие, но я их отправил там в Крым, и они там, значит, за родину воевали. Потому что для того, чтобы было восстание, нужна организация, нужно финансирование, логистика, связь и все прочее. Но когда произошел переворот, то стало очевидно, что давится все силовым путем. Ну хорошо, мы могли бы собраться бандой и кого-нибудь побить. Что дальше? Повлиять на изменения наверху мы не могли. Ну, в общем-то, это была причина, по которой я стал собираться. Раньше, как бы я об этом думал, тогда у меня было два варианта в Москве по поводу работы. Спасибо всем, кто посодействовал. В общем-то, у меня как раз такой переезд был неболезненный. Но я помню, знаете, когда ты уезжаешь в неизвестность. И при том, так получилось, что мне надо было вообще срочно уезжать, я за полдня продал там машину, там все такое.
Можно я добавлю да. Вот реплику? Я вот с Александром Васильевичем абсолютно вот согласен, что одно дело как бы жить в этих условиях, чувствовать это все на себе, и другое дело смотреть это немножко со стороны, это немножко разные условия. И мы вот как люди, которые любим Россию и сами являемся вот частью русской культуры, мы как могли выполняли свой гражданский долг, мы работали, мы преподавали, мы ходили на выборы, мы там были в партии, мы занимали там гражданскую позицию, которая всем трубила, да, что мы должны быть с Россией вместе. Но появились события, когда наша вот позиция миролюбивая не была услышана, то есть наши права были дискредитированы абсолютно, как русскоговорящих граждан, как православных людей. И потом со стороны наших оппонентов, западников, начался просто насильственный сценарий захвата власти и убийства людей. То есть такая вышла ситуация, когда если ты выступаешь, обязательно в отношении тебя идут уже вот репрессии.
И самое важное, это еще надо все-таки подчеркнуть, пусть это будет уроком для тех, кто все-таки должен извлекать уроки из чужих ошибок. Власть была слишком мягкая, она пыталась договариваться с Западом, ее там кинули. И вот что важно, каждой цветной революции она никогда добра не доводит. Мало быть против Майдана. В Киеве были против Майдана, в основном, то все равно были против. Но они были не за власть. И была такая популярная фраза: мы, конечно, против этих бандерлогов, понаехавших, но мы за этих, вот, ну, имеется в виду законы, мы за них не выйдем. А вот надо, чтобы было желание выйти на улицы. Как выходили за Угачавоса в Венесуэле, как выходили за Путина в России, как выходили за Лукашенко, в конце концов, вот в Минске. Люди вышли на улицы. Вот это важно, чтобы у людей было понимание и желание защитить страну от вот этой бездны цветных майданов. Сколько стран уже через это прошло, сколько технологий повторяется наглым образом, под копирку, но оно до сих пор работает.
Я с вами соглашусь, что была некоторая дистанция между всем народом и их интересами, и интересом правящей верхушки, которая хотела сохранить свою власть, не соединяясь, допустим, с Россией, быть некоторым образом независимым. Но при этом она со своей задачей не справилась. И народ себя не ощущал единым вот с этой властью. Потому что, допустим, вот был Янукович. Я вот лично за него голосовал. Почему? Потому что думал, он приведет к дружбе с Россией, чтобы мы были вместе. Но он дал заднюю в первый раз в 2004 году, когда люди за него голосовали. Он фактически весь свой электорат просто кинул и отдал победу западникам. И с этого уже все пошло. И эти события повторились через 10 лет, в 2013 году, да, когда нужно было Майдан, незаконные действия вооруженных бандитов подавить. Он ушел, с правительства ушло, и все люди, которые были за него, они остались вот сами по себе.
Вот знаете, это было очевидно, что это абсолютный переворот и идет по сценариям. Когда, помните, был этот зверячий побытия, они же дети там были на Майдане, их побили.
Ну, я объясню слушателям, что это такое. Изначально Майдан начинался с очень небольшой группы
студентов,
которые просто там человек 50 их разместились на одной из центральных площадей. На них никто особенно внимания не обращал. И вообще к подобного рода протестам на Украине с 2004 года привыкли и не обращали никакого внимания. Но один из чиновников, один из руководителей администрации президента Украины Левочкин отдал приказ спецназу, и ночью их жестко очень этих студентов зачистили, избили. И это послужило вот такой точкой для пропаганды, для воззвания, что вот смотрите, детей-то побили. И это начало воздействовать на общество, начали раскачивать общество вот под предлогом вот того, что побили этих студентов, этих детей.
Ну, во-первых, да, Левочкин сам провокатор, который устроил вот это вот шоу для того, чтобы была картинка западных СМИ. И когда на следующее утро показали одного из журналистов, есть такой Гаранич из Reuters, известный кадр, он во всех таких горячих точках, переводах принимает участие. Он там и боснийские какие-то были у него кадры, в Грузии он снимал в 2008 году. И вот когда показали его с разбитой мордой, ну все, вот если этот крендель уже там, значит, это явно организованный сной переворот.
Я еще хочу добавить, что организация этих процессов была на очень высоком уровне, потому что когда все стычки на улицах происходили, я работал через лицевом отделении в Киевской городской больнице, как медбрат.
Ну, я просто объясню, что наш гость Олег Григорьевич Бутенко, он не только доцент департамента публичного права ВШЭ, то есть профессиональный юрист-международник, он еще и врач, который проводит сложные челюстно-лицевые операции.
Да, и вот я хотел добавить, что когда человек приходит с травмой в челюстно-лицевое отделение, есть два журнала. Первая – это бытовая травма, другая – криминальная. Если обстоятельства травмы такие, что он был на улице, к нему потом приходит милиция и его опрашивает, то есть он участник уже юридического процесса. Что делает организация? Она снимает квартиры, оборудует их прямо на Крещатике, как операционные, и всех этих людей оперируют непосредственно вот рядом с этими событиями. То есть организация на очень-очень-очень высоком уровне, где есть и помещения, и специалисты, и медикаменты, и инструменты, организация транспорта. Я вот учился в университете имени Шевченко на тот момент. И я помню, что прямо у нас вот в университете есть отделение USAID. То есть есть приемная ректора, рядом получается USAID. Пожалуйста, приходи, стажировки, обучение, повышение квалификации. Все для тебя. Можно сказать, что были огромные вливания денежных средств, которые позволили обучить целую плеяду специалистов, выкормить их и потом использовать своих...
Ну, тут я точно могу часиков 5 порассказывать по поводу того, как его выкармливали. Это...
Дорогие друзья, я просто хотел бы вернуть нас к личному. Все эти события уже много раз обсуждались, мы понимаем, что все они плохие. Вот в каком году вы переехали в Россию, Александр Васильевич?
Ну, в общем, в 2014 году, естественно. У меня где-то лекция последняя была, по-моему, до апреля дотянул. Но понятно было, что своими речами там я пропаганду вел анти-МВФовскую, анти-ЕСовскую, мы там собирали всякие там батлы с студентами, мочили всех евроинтеграторов, то есть вообще под ноль их раскатывали. И, там, ну, против НАТО, кстати, выиграл, короче, ВУЗ грант на написание книжки про НАТО. Но мне говорят, слушай, ну ты там что-то вроде соображаешь в этом деле, ну, а то, что мы как бы не по специальности, но деньги хотим получить. Мы говорим, окей, я напишу, говорит, там, с коллегами, я могу привлечь еще спец, ну я там еще взял одного автора. Мы, короче, написали труд про НАТО в условиях евроатлантической интеграции. Когда мы отнесли корректорам, мы сказали, нет, мы это даже руками трогать не будем. Mm-hmm. Короче, напечатали с нашими ошибками, и потом его раздавали еще на семинаре для ДЭШ, для госслужащих, где рассказывал вот эти сказки о том, что, ну, вероятность высокого вооруженного конфликта. Они открывают, а это что, у нас так еще можно говорить? Но мы дали в первых страницах там историю НАТО, а потом сколько людей, в какой стране они замочили, как они это самое. Короче, мы...
Александр Васильевич, но вы проявили вот гражданскую позицию. Вот вы работаете на работе, дают грант, дают деньги. Вы пишете прямо противоположную, как бы, историю в этом труде и вы даете им, типа, чтобы они ее напечатали. Да, но это достойный поступок.
Ну,
это я считаю, достойный абсолютно.
Ну, если возвращаться вот к личным эмоциям, потому что опять, ну, как не, вот все время скатываешься в это обсуждение политики, как это все работало.
Ну, это наша жизнь, она была связана с этим. Мы не можем разделить вот политику от жизни, потому что мы в этих ситуациях просто...
Ну вот и то, что в памяти там остаются такие моменты. Последняя лекция, помню, мне там крикнули уже из зала, из аудитории, слава Украине, я говорю, служу Советскому Союзу, и я понял, что моя последняя лекция уже, все, я уже ушел и поехал. И, ну...
Сложно было переезжать сюда?
Нет, честно говоря, не сложно. Я в Москве много и подолгу бывал, приезжал там...
А почему Москва, Александр Васильевич? Почему-то, скажем, не Нижний Новгород или там...
А я как бы здесь всех знаю. Ну, мне было два предложения здесь. Очень интересное, спасибо и одному, и другому. Ехал по одному приглашению, попал, все-таки перешел потом на другое. В конце концов, ну, вот я помню, как уезжали. Но все равно, вот это вот, тебе же не 18 лет, не 20, даже не 30, и переезжать... неизвестность, ну, все равно это очень сложно. Опять все с нуля, что-то там доказывать кому-то. Ну, не просто, я помню, уже перед отъездом пошли прощаться с киевскими святыми, Печерскую лавру. Mm-hmm. По пещерам прошлись, Илья Муромец, там,
кстати, я Феодосия, тоже, когда уезжал, да. Я тоже был в Киево-Печерской лавре, и это вот очень мощное место такое, да. Которое наполнено благодатью. Когда ты спускаешься в эти пещеры, ты ощущаешь вот присутствие Божие, то есть некоторое спокойствие.
Я первый раз попал еще до школы бабушка. У меня бабушка не была такой особо набожной, но как-то не было нас атеизма такого в семье. Я помню, она сводила там, меня там по лавре, там Владимирский собор, ныне оккупированный раскольниками.
Кстати, его расписывал русский художник Васнецов.
Там три даже, и Врубель, Васнецов и Суриков. Так что там очень интересные росписи.
Очень интересно.
И, в принципе, туда можно заходить, к мощам святой там, Варвары Великомученицы, да. Я там крестился, но я потом докрещивался все-таки в Москве, потому что мне сказали... Это я забыл же этот момент. Они как раз это было на сломе, когда их под себя забрали раскольники, а я в Москве все-таки...
В общем, крестились, и непонятно, где крестились.
Нет, я в Москве крестился уже как бы... Мне сказали, нельзя сказать, что там ничего не было, надо дополнить. И, короче, я прошел процедуру крещения, все-таки сознательно уже, сознательный возраст. И когда ты уезжаешь, так тоска, конечно, такая серьезная. А в Москве я чувствовал себя как дома. Тут просто потому, что ты здесь спокойно дышишь. Ты не думаешь, какая церковь. Ты знаешь точно, вот это православное. Но, может быть, там, старообрядческое, что тоже, в принципе, не противоречит.
Александр Васильевич, я вот добавлю для наших радиослушателей. То есть нужно понимать, что ты находишься в обществе, где тебя давят и щемят со всех сторон. То есть тебя обязывают говорить не на русском, на украинском. Ты хочешь пойти в кинотеатр посмотреть фильм на своем родном языке? Нету. Ты смотришь просто телепередачи, она дублируется на украинский язык.
Титры.
Если ты, допустим, сдаешь экзамены,
да,
тебе ставят двойку, что ты отвечаешь на русском языке.
Ну, все правильно, да.
Потом церковь, допустим. Мы ходим в русскую православную церковь. Да. Она говорит, нет, эта церковь москальская, плохая. И мы, получается, просто как обычные люди, хотим жить, хотим радоваться, хотим развиваться, хотим разговаривать на своем языке, ходить в свою церковь, мы этого лишились. И когда вот мы приехали в Москву, для нас это был глоток свежего воздуха. Да. То есть для нас это была самая свободная страна в мире,
да,
где мы чувствуем себя людьми.
Да. Столько ограничений сразу падает, потому что ты не думаешь на каком-то... Я в Киеве перестал ходить в кинотеатры давно. Не потому... Я хорошо говорю по-украински, лучше, чем бандерлоги эти говорят. И пишу гораздо лучше, чем нынешняя молодежь. И когда ты проверяешь... И на лекциях я говорил, я пару слов говорю, люби, друзья, все, что я кажу украинскую мову, это дуже мудрые речи, да их треба записывать. А все, что говорю по-русски, говорю, просто послушайте, говорю, потому что все равно вы писать вас не научили. И, короче, я говорю, на сгадку про нашу, ну, типа,
на
память о нашей встрече запишите определение. Я давал определение на украинском, чтобы... И я говорю, отвечайте как угодно, хоть по-английски, хоть по-сербски, говорю, ну, там, на то, что я могу понять. И как бы, ну,
такой... Да, не, мы владеем украинским языком и любим украинский язык, потому что он очень интересный, забавный, да, но когда тебя заставляют насильственно на нем говорить и лишают возможности говорить на русском, это вызывает внутреннее отторжение. Вот, да, в чем, да, вопрос.
И на футбол перестал ходить, потому что, ну, я помню, в Киеве ж проходил чемпионат Европы, все так было, столько этих самых туристов было. А ну, когда вот эти перекрикиваются с одной трибуны на другую этими мерзкими кричалками, ну, думаю, что буду себя мучить? Ну, можно дома послушать без звука?
Да, то есть костяк всех украинских националистов составляли футбольные фанаты. Да. Они были вот такие вот правые,
да.
Они были сильно вот настроенные вот на язычество. И потом из них были созданы сначала ударные группы, которые тоже в боестолкновениях, да, выполняли функции как бы охраны и защиты. А потом из них были сформированы
боевые
отряд, части.
Карательные отряды.
Карательные отряды.
Они, кстати, и свободу вытеснили, правый сектор.
Ну что ж, вы в 2014 году переехали, да, здесь вы устроились на работу, в принципе, по специальности обустроили свою жизнь, здесь вы ощущаете себя полностью свободным, но не жалеете ли вы о чем-то, что вот осталось там?
Я не жалею о чем. Вот о чем точно не жалею, о том, что все эти процессы могут привести к окончательному объединению двух частей единого народа, что наконец-то административные границы, превратившиеся в государственные, могут быть ликвидированы. Потому что смысла в существовании незалежной Украины нет никакого. Не должно быть от этого государственного образования. Должна быть общая территория, которая жила на протяжении тысячелетий в едином пространстве. Там со времен Киевской Руси с перерывом потом, все-таки как бы там ни было, потом с этой Переяславской Радой. Ну, вот этого я не жалею. А о чем жалею? Ну, я не могу повлиять на эти процессы, я не мог тогда, о том, что власть оказалась такая беззубая, о том, что можно было в крайнем случае по пути Белоруссии и быть частью союзного государства, но, по-моему, все-таки лучше быть не частью союзного государства, а быть частью государства.
Общую. Ну, я могу здесь только заметить, что вот когда мы обсуждали эти события, хотя их обсуждают уже много лет, вот вы упоминали там Чавеса, Лукашенко, Путина, как людей, которые справились с этой цветной революцией. Ну, власть, во-первых, должна быть твердой, пользоваться поддержкой населения, и, конечно, должна быть силовая структура, которая готова, соответственно, оказать это силовое воздействие. Вот это спасло и Чавеса, и Лукашенко, и, собственно говоря, наше общество. Ну что ж, Олег Григорьевич, ваша история. Как вы оказались в России? Как вы оказались изгнанным из Украины?
Ну, я вот всегда любил Россию, когда даже жил в Киеве. Я вот вырос вот именно как бы 90-е годы, сформировалось мое такое мышление, когда это уже не был Советский Союз, это уже была незалежная Украина, и вот происходил такой переходный период там, от социализма к капитализму, да, под украинским флагом. Я вот все время чувствовал, что когда я вот возрастаю, на меня есть некоторое влияние, которое меня формирует как личность. И это влияние есть не природным, естественным, а инородным. То есть я чувствовал некоторую неправильность того, что, допустим, навязывают какие-то вещи. И я получал искреннее удовольствие от того, что я, вот, допустим, хожу у друзей русского искусства. Вот смотрю, допустим, на Айвазовского. Прекрасные картины. Слушаю Чайковского. Прекрасная музыка. Читаю, допустим, литературу про православие. Вот первая вот книга, которую я прочитал, это была книга «Закон Божий» Серафима Слободского, которую Джигджигили он написал. И я вот смотрел, вот насколько глубокие смыслы заложены вообще в религии, в православии, да, и вот в русской культуре. То есть это очень глубоко. И моей душе это было очень приятно. Я к русской культуре я тянулся и восхищался этими смыслами, которые заложены. Я учился в русской школе, изучал и украинский язык, читал стихи там, Шевченко, выходил даже на олимпиады по украинскому языку. И параллельно изучал язык русский. То есть, в принципе, это было очень органично. И мне вот Украина, как бы, она очень нравится. Потому что это веселая культура украинская. Веселые песни, живой такой подвижный тоже язык. Но потом с чем я столкнулся? Когда я поступал в университет, ввели независимое оценивание, аналог российского ЕГЭ. И оно было только на украинском языке. На русском оно просто отсутствовало. И фактически власть, она сделала так, что дискриминировала всех русскоязычных школьников и студентов. И в этот момент в вузы поступили прозападно настроенные люди из Украины. А русскоговорящие, они остались на вторых ролях. То есть началось доминирование. Я вот помню, что даже вот в школе учился, и к нам приехала какая-то комиссия. Наверное, что школа получила какой-то или грант, или еще что-то. Эта комиссия говорит: так, дети, вот мы против России. Сейчас вот есть праздник воссоединения Западной Украины, ЗУНР, ТП, и УНР. Это когда вот гражданская война была. Поднимитесь и скажите, что Россия плохая, а вот мы должны быть вместе. Я смотрю, все вот мои эти одноклассники, они становятся, начинают что-то лепетать непонятное. И очередь доходит до меня. Я говорю: нет, мы должны дружить с Россией, мы родственники, мы одно государство. Я смотрю на меня, там, это заведующий этой школы, говорит: тихо, тихо, молчи, что ты там делаешь, мы тут как бы людей перевели. А я все равно настоял на своем. И вот таких вот моментов много было. Допустим, в университете сдаешь какой-то экзамен, все рассказал, все правильно, на 5 баллов. Он раз ставит тебе неудовлетворительно, двойку. Я говорю: что такое? Потому что на русском отвечал. Вот в таких условиях я формировался. Или, допустим, вот я работаю в больнице на дежурстве, смотрю, уже боевые действия на Донбассе, то есть, начались. И мои коллеги, то есть старшие врачи, они смотрят, что убивают русских людей, а те как бы взорвали украинский вертолет. И они вот больше жалеют вертолет, ах, вот такая дорогая машина типа погибла, но им не жалко как бы своих же родственников, которые были на Донбассе. Они говорили: Колорадо нужно убить, вату нужно сжечь. А я же фактически это они, я понимаю, что следующим буду просто я.
А что стало последней каплей, вот что послужило причиной для отъезда из Украины?
Ну, там не было такой вот капли. Мне кажется, что меня вот сам вот Господь Бог вывел. Просто там становилось все душнее, душнее, душнее. И человек становился перед двумя выборами. Либо он интегрируется в эту систему и начинает вот жить этими смыслами, проукраинскими. Либо он говорит: ребятки, вам как бы удачи, вы молодцы, но я буду лучше развиваться в культурной среде, которая мне ближе, в России. Ну,
то есть, в принципе, желания интегрироваться в эти смыслы даже ради денег, благополучия не было?
Не было. И пришлось вот кинуть все. Хорошую работу, университет, знакомых, там связи какие-то, друзей там со школы, землю родную, родной дом. То есть все это пришлось оставить, переехать на новое место. И вот у меня даже, вот, допустим, умерли бабушка и дедушка. Вот там вот. Я не смог с ним даже вот вернуться, посмотреть, на могилку сходить. Не могу встретиться с друзьями, не могу посмотреть, допустим, на места, где я вот рос, где я учился. Конечно, немножечко я жалею как бы об этом. Но у меня есть тоже надежда, что вот появится вот с Божьей помощью силы, чтобы можно было вот в моем родном городе все как бы восстановить, сделать все красивым, чтобы все цвело, все пахло, и люди были счастливыми. И они могли свободно говорить на русском языке и ходить спокойно в русскую православную церковь. Вот такая у меня есть мечта.
А у меня все-таки был такой вот, такая кнопочка, на которую пришлось нажать.
Последняя капля, в смысле?
Да, да.
Что это было?
А, мне сказали, там мужика одного высадили с поезда Москва. Киев, он ехал в Киев, и в него нашли книжку «Операция ЦРУ и Пентагона по советский период». Я думаю, а чего высадили? Ну, наверное, аж не за раздел по Молдавии или там Венесуэле. Наверное, все-таки там. А я писал раздел по Украине.
Так это ваша книга была?
Не, там мой просто был разделчик по Украине. Ну, там, короче, не прям там, по тексту операции, там, ну, была информация достаточно такая, по-моему, интересная. Ну, я думаю, раз из-за книжки такой высадили человека, то, наверное, что-то там... Ну, ладно, не будем создавать
пробки... Автор раздела тем более,
да, будет? Да, пробки на границах не будем создавать. Пора ехать. Но я и так как бы планировал еще до окончательного переворота. Я уже понимал, что вот не получится там сохраниться. То есть тебе надо или перекрашиваться, ну, или там ходить, это, маргинализироваться куда-то там под поле. Что-то. Короче, у меня были другие причины. Я не буду озвучивать там, что надо было ехать, в общем-то. А вот по поводу воспоминаний... У меня детство прошло шикарная, счастливая, прям как в сказке дедушки, бабушки. Этот песочек на Днепре, правда, я рано перестал ходить туда на пляж, но тем не менее, у меня вот воспоминания о Киеве, это такой знойный май, цветущие каштаны, плавящийся асфальт такой, в общем-то, ленивое такое, каникулы какие-нибудь там, значит, школьные, это просто такой балдеж вообще. Идеально, вот знаете, действительно, идеальное место. С точки зрения климата, географии, топографии, есть и рекреационные зоны.
И холмики, да, и речечки,
да, и зеленые. Раньше всегда наступает весна, 2 недели, позже наступает осень и зима. В общем, по размеру вроде не маленький, но не такой большой. Конечно, вот когда из Москвы приезжаешь в Киев, ты думаешь, а что стоим? Что такое? У меня такая же вот реакция была. Мне приходилось быть на Балканах частенько. Приезжаешь в Черногорию после Киева. Что стоим? В Черногории приезжаешь, там, где Сербия. Да, в Киев приезжаешь. Ой, боже, какой темп.
Я поясню для слушателей. Например, в московском метрополитене, когда ты заходишь на эскалатор, справа люди стоят, а слева место для прохода. Да. Всегда кто-нибудь идет, обязательно. А когда вот я тоже приезжал в Киев из Москвы, то... Длинные, длиннючие эскалаторы, там, например, на станции метро «Университет», там тоже есть такая, да, станция, там 2 эскалатора даже, потому что станция очень глубокая. И все стоят спокойно, да. В Черногории тоже мне приходилось бывать. Я вообще не видел ни одного работающего черногорца. Они все сидят, пьют кофе. Да. То есть как-то вот кто там работает, вообще не понятно.
Если вот 2 полосы движения и 2 машины останавливаются друг напротив друга, ну, 2 знакомых встретились, никто им сзади не гудит. Все по... Ну, люди встретились, да, им поговори.
Ну, в Москве такой трафик, что помимо водительских прав нужно давать диплом пилота-истребителя.
Не, мне нравится. Ты знаешь, вот это как переходишь на другой язык. Едешь по Киеву, одна манера. Просто ты как переходишь на другой язык. Мне нравится Москва.
Везде свой менталитет. Да, да. Ну, расскажу я тоже свою историю. Я, на самом деле, уехал из Киева в 94-95 годах. Это было еще достаточно далеко до всех переворотов. Но уже тогда первые звоночки все равно были. Я помню, как, например, в университете я учился в Киеве, потом перевелся в университет в Москве. Тогда это еще было возможно. Нам на первом курсе выдавали учебники истории. Был небольшой курс истории, всего 1 семестр. И нам выдали учебники Ареста Субтельного. Это канадский эмигрант, который уехал туда давно. Даже, по-моему, там родился даже Субтельный. То есть это потомок мигрантов. И, конечно, там преподавали уже совсем другую историю. А ведь это всего лишь 91-й год. То есть уже тогда все эти процессы начали закладываться, и потом они дали вот эти свои ядовитые плоды. Я очень хорошо помню, как у меня тоже был там разговор с сестрой. Она тоже жила в Киеве, а сейчас уже тоже покинула Украину. И вот она меня спрашивала, ну как же так, ты что, ты вот посмотри, ты должен определиться там. В случае вот конфликта России с Украиной, ты с кем будешь вообще воевать-то, против кого будешь воевать? Я тогда впервые об этом задумался и четко решил, что против России я не буду воевать никогда. Вот. И в этом отношении, конечно, присягу Украине я тоже принимать не буду, потому что уже было понятно, что, скорее всего, если такой конфликт случится, то придется выбирать.
Ну, я переехал еще в относительно мирное время, достаточно простое, и я постоянно туда ездил, на Украину. Много родственников, есть возможность. Сел в поезд вечером, утром ты уже в Киеве. Да, действительно, прекрасный город. Вот я помню, как весной туда въезжаешь, в мае, например, на поезде, ты проезжаешь мимо разных парков, точнее, сквозь парки, сквозь Печерский район. Это такой самый роскошный район, там парки, леса, монастыри. И там цветет везде сирень, вот, очень все ароматно пахнет. Ну, когда возвращаешься домой в Москву после Киева, то первое, что тебя вот не то что смущает, а то, что ты начинаешь резко замечать, например, это то, что все вывески на магазинах везде все на русском языке. То есть, если проживешь в Киеве, например, 2-3 недели, то потом возвращаешься и видишь, боже, все на русском, как хорошо, как удобно. И заходишь в метро, и объявление тоже на русском. То есть, ты даже дергаешься там уже, когда живешь какое-то время в Киеве, 2-3 недельки, то ты привыкаешь, что заходишь в метрополитен, и тебе там говорят, что наступна зупинка, наступна станция, там, золоті ворота, там, и так далее. Но, с другой стороны, конечно, все это начало достаточно быстро меняться после того, как произошла так называемая оранжевая революция, и руководство Украины начало двигаться вот от такой прагматики в рамках добрососедства, от федерализации государства, от учета интересов всех групп этнических, религиозных и национальных, к созданию вот такого унитарного государства украинского, которое построено по лекалам украинского национализма. То есть все, кто не согласен, они ставятся вот как раз перед тем выбором, который вас, дорогие мои собеседники, из Украины и выдавил. То есть либо ассимилируйся, интегрируйся, принимай эти ценности, либо сиди и молчи просто где-то там под столом, ну, либо уезжай. И, соответственно, конечно, когда произошел 14-й год, а я был как раз последний раз на Украине, как раз накануне начала так называемого Евромайдана. Это, по-моему, было 21 ноября 2013 года. Я еще брал билет на электричку, и там бежали листовочки еще тогда относительно популярного Луценко. Там Третья Республика, там приходите, студенты, там и так далее. В общем, кофе, хорошее настроение, и мы будем влиять на власть. Но я тогда, конечно, подобного развития событий не предполагал. А потом уже меня внесли в список запрещенных ко въезду на миротворец, и я уже на Украину въезжать просто не рисковал. Но здесь что могу сказать? Конечно, это все печально. Я так же, как и вы, вспоминаю Киев. Это тоже время моего детства. Это прекрасный город для жизни, но который, к сожалению, очень-очень сильно сейчас изменился во всем. И, скорее всего, того Киева, который мы с вами вспоминаем, с такой теплотой и любовью, его уже нет. И если нам когда-то придется туда вернуться и вносить какие-то изменения в общественно-политическую и городскую жизнь, то это будет уже тоже новый Киев. Это не будет тот, который был когда-то в нашем детстве.
Согласен, абсолютно.
Кстати, мы жили в русском Киеве.
Ну, я надеюсь, что когда-то он будет тоже вновь русским. Не в том плане, что он станет великороссийским, а общерусским. Вся наша культура, да, она общая.
Я имею в виду, знаешь, вот, когда человек говорил по-украински в Киеве, это было понятно, что он не местный. Ну, Киев был русскоговорящим, там все знают, как бы это так и было.
Киев был самобытным. То есть такие здания, они ну, как бы не похожи.
Не, ну, как говорили некоторые мои московские знакомые, ну, тоже по-русски, но это тот язык, который вы называете русским.
Ну, на самом деле, если уж мы затронули тему языка, моя бабушка, Царство Небесное, она как раз скончалась в 92-м или 94-м годах, она жила под Киевом, но она никогда не говорила на литературном языке. И вообще, я так же, как и мы все, хорошо знаю литературный украинский язык, который я изучал по книгам, по литературе, в школе, через украинское телевидение и радио, которые позволяли слышать аудированный язык, то есть как правильно все произносится. Ты это впитываешь просто бессознательно. И естественно, что обладая вот этим литературным языком, я очень четко понимал, что никто на нем в реальности не говорит, ни в одном регионе. Мне приходилось посещать западные украинские регионы, беседовать с местными жителями, самыми разными, и я поражался тому, насколько как бы грубо они нарушают правила этого литературного языка. Ну, в принципе, они говорили на том языке, на котором, видимо, привыкли общаться, но в любом случае это был не литературный язык. Но вот что касается конфликта, который, в конце концов, нас всех оттуда выдавил, либо начало конфликта, либо его уже, собственно говоря, течение, либо его предчувствие. Кто-нибудь заранее вот предчувствовал, что будет именно военный конфликт, такой элемент гражданской войны, который вот вылился сейчас уже в специальную военную операцию?
Ну, первый раз я подумал о том, что будет война в 2005 году. Даже на одной московской кухне об этом дискутировали. Почему 2005 год? Тогда вышла электронная игра «Бои на море в Черном». между флотами России и Украины. Ох ты, вот это нас уже на рельсы ставит. Но тогда это все так было, как, ну, занимался там чисто там, другими вещами. И это все, ну, тем не менее, у меня все эти наблюдения вот шли со времен, там, не знаю, там, со школы, с университета. Я помню, как мои там однокурсники захватывали Красный корпус университета, там, на идеологические какие-то основы, там, ребята из Запорожья вдруг начали говорить по-украински. Это, как бы это все накапливалось, но предметом изучения стало в 2007 году. И начал уже как бы так собирать информацию. Вот в 2011 году это вылилось в книжку «Демократическая война». А вот как бы наблюдаешь, но вот осознание того, что нас вот ведут к войне, все-таки начало так собираться в голове. Думаю, что нет, ну как бы на все воля Божья, может, этого не будет. Оказалось, что как раз воля такая. И вот четко понимаешь, что вот последние два года перед Майданом вели страну к перевороту. Просто ты смотришь на эти организации, эти НКВНПО, вот это, Техкэмпс, была такая программа по областям, посол США ездит. Как это все меняется? Я помню эти выборы 2012 года, когда там прошли националисты в Раду. Ну, кстати, у меня был буквально 200, да, был у меня интересный опыт, я читал лекции по программе MBA, и у меня там было два свободовца. С ними было очень интересно подискутировать. Я понял, в чем разница националистов и нацистов. Все-таки есть разница. Потому что эти говорят, мы националисты, говорит. Но, говорит, мы допускаем наличие других националистов. Вот граница, вот здесь мы, а вот там они. Мы будем с русскими торговать и все такое. Ну, в общем, дискуссии были, будет ли переворот, не будет. Как раз в январе было, уже 2014 года. Ну, переворот случился. А вот от нацизма отличается от национализма стремлением к экспансии и физическому уничтожению, ну, не таких, по разным, по языковым признакам, культурным, там, расовым.
А позвольте вот добавлю, вот Богдан спросил, вот было ли предчувствие вот войны, этих всех событий. Ну, я хочу сказать, что общество в те времена в Украине было очень политизировано, потому что фактически через каждый месяц происходили выборы. То выборы президента, то выборы парламента, то местные выборы, то перевыборы. И все люди, которые в этом участвовали, были лично заинтересованы. Потому что на работе ты получал зарплату, допустим, $300, но ты мог выйти помахать флагом, и тебе давали те же самые $300. И людям это понравилось. Они поняли, что это есть такой перспективный бизнес и заработок. Они участвовали в избирательных комиссиях, ходили в партии, получали из партии деньги. И это было такое общее гражданское, общенародная забава такая политическая. С одной стороны, они были серьезные, но с другой стороны, на тот момент, когда были выборы, никто не хотел реально, то есть, с кем-то воевать.
А еще можно вспомнить, когда на Майдане здесь платили оранжевые, а 500 метров на Европейской площади бело-голубые.
Да, там. И были фотки мужика, который получил деньги.
И там получал, и там получал, и там.
Ну, это особенности менталитета, которые тогда действительно многие даже одобряли. Вот смотрите, какие люди умные, хитрые. Вот он получил деньги для семьи, получил деньги от двух противоположных партий. Это была партия «Наша Украина», «Народная самооборона» Виктора Ющенко, это оранжевый, а бело-голубые — это партия регионов Янукович. Но, с другой стороны, действительно, эта игра, она во многом привела к тому, что это равновесие нарушилось, и получилось вот то, что получилось.
Да-да-да, и я еще хотел добавить про то, как менялось отношение вот людей к радикализму. Что вот эти вот партии все, которые были, они были ультра-ультра радикальными и очень маленькими. То есть никто не говорил, то есть никаких лозунгов нацистских. Это даже самими вот проукраинскими людьми воспринималось как некоторая диковинка. Потом они начали более яркую позицию, твердую позицию замечать. Они начали выступать по всем шоу. И все это крыло западное, оно начало более-более радикальным становиться. И фактически вот что есть сейчас и тогда, это две большие разницы. Потому что если раньше это было просто, ну, некоторая такая вот тяга к Западу, то сейчас, мне кажется, очень сильно люди поменялись, повестка стала действительно вот нацистской. Вот.
Да, абсолютно.
Ну, здесь могу сказать, что на самом деле эти партии были не такими уж и маленькими, и упоминал как раз Александр Васильевич партию «Свободы», насколько я понял, там экстремисты-террористы, они заняли на выборах 11% однажды. И это радикальная националистическая партия. А впоследствии Петр Алексеевич Порошенко... Он впитал в себя все националистические партии движения, он получил, по-моему, порядка 18-20%. То есть пятая часть населения поддержала вот этих националистов.
Просто, ну, я вот хочу добавить, что я считаю, это была абсолютно вот интегрированная как бы вещь, что все эти радикальные мысли специально подпитывали. И не только подпитывали USAID, да, а сама власть вот Януковича, она способствовала тому, чтобы они возрастали.
Но она способствовала, я объясню слушателям, зачем. Для того, чтобы всегда можно было показать и испугать.
Они плохие, избирателя. А мы-то хорошие. Голосуйте-то за нас.
Ну да.
И вот видите. Они не справились с этой игрой. Это вышло из-под контроля. И они просто съели тех сильных, вот, которые ранее их контролировали.
Но это все равно, что вот разводить змей ядовитых вот на даче, чтобы вот соседу их запускать под забор, чтобы тот пошел на какие-то условия, там участок размежевал, а потом вдруг раз пошел куда-нибудь в сарайчик, и змея тебя возьми и укуси. Вот и все. Ну, что могу сказать относительно себя? Четкого предчувствия вот именно гражданской войны у меня не было. Я был убежден в свое время, что просто там все, ну, так ярко, красиво, но сгниет. Просто быстро. Вот бывает такое, что-то быстро сгнивает, покрывается плесенью, раз, и все, и там остаются там одни кости только. Хотя мне приходилось, например, читать книгу Глеба Боброва, это луганский писатель, воин-интернационалист, бывший, воевал в Афганистане, он написал книгу «Эпоха мертворожденных». Mm-hmm. Эта книга, она была издана, по-моему, в 2008 году, ну, поскольку писал он ее несколько лет, получил при этом инфаркт, то есть очевидно, что задумка у него возникла, там, не знаю, в 2005-2006 годах. Я так полагаю, после Оранжевой революции. А вот в этой книге уже описывается война на Донбассе, причем в таких подробностях, которые я потом уже, mm-hmm. я эту книгу прочитал, ну, я читал ее как фантастику, социальная фантастика, вот там описываются боевые действия между Донецкими и между Киевом, там, со вмешательством Польши, там, и так далее. Там он сознанием дела описывает, там, как будут строиться порядки относительно ландшафта. Ландшафт Донбасса, он достаточно специфический, Донецкий кряж, это остатки древних гор. И потом я уже ловил себе на мысли, когда начались события, собственно говоря, в 2014 году на Донбассе, я думаю, а что такое знакомое? Даже вот название там переходов, там, а, я же все это уже читал. Я это читал у Глеба Боброва в его книге «Эпоха мертворожденных».
Я начал читать, и так, говорит, она лежит в отложенных. Да, хорошая,
интересная. Ну,
книга,
сейчас да. ее читать, наверное,
уже... Она потеряла актуальность.
Нет, она не потеряла актуальность, она, наоборот, ее как раз приобрела, но читать ее как вот некую социальную утопию, как фантастику, он-то ее писал как утопию.
Что реальность произошла.
Он ее писал с целью избежать этого сценария, чтобы испугать людей, смотрите, куда мы движемся. То есть и вы. Вот мне... Я как-то делал в интернете поиск по своей фамилии, я наткнулся, например, на... однофамилицу, там, не помню эту женщину, как зовут, красивая дама, живет на Западной Украине, высокая, стройная блондинка, воспитывает мальчика, а отец у них погиб на Донбассе. Это еще до специальной военной операции. То есть мы с ней однофамильцы, мы носим одну и ту же фамилию, без палька. Вот. И она, собственно говоря, потеряла мужа. Почему? Потому что вот к Глебу Боброву и к этому всему все эти люди, которые управляли Украиной, они не прислушались. Я бы немножко что сказал, вот, подводя некоторого рода итоги, предварительные нашего первого выпуска вот этого цикла «Изгнанная Украина». Ну, во-первых, с моей точки зрения, в само украинское государство изначально были уже заложены вот эти мины, которые, даже не мины, я бы сказал, зубы дракона, которые тщательно поливали. Вместо того, чтобы их как-то выкорчевывать, их поливали, пытались выращивать. Потом начали осторожно кровью поливать, а закончилось все это уже большой кровью. Все эти процессы были заложены в ту модель, которую пытались на Украине выстраивать с 91 года. Если бы Украина получилась как федеративное, демократическое, может быть, даже несколько такое хаотическое государство, ну, например, как Индия, то, возможно, эти конфликты были бы гораздо меньше. Хотя и в Индии есть конфликты, и внутри ну, и есть конфликты.
В Швейцарии, допустим, тоже есть разные народности, разные языки, но они вместе спокойно сосуществуют вместе.
Конфедерация. Таких государств много, но все-таки Швейцария – это государство с абсолютно другим менталитетом у населения. А здесь людей воспитывали именно... Вот с очень ярким таким национальным сознанием, фактически националистическим. И здесь, конечно, людям очень быстро после вот советского такого национального сознания, где есть дружба народов, но разных народов, им вложили, что вот на самом деле во всем виноваты москали. Не важно, что в 91-м году Украина по уровню промышленного развития, она была, даже, по-моему, обгоняла Францию. Не важно, что, скажем, первый компакт-диск в реальности придумали в Киеве, в научно-исследовательском институте. Он, правда, был достаточно большой, но не важно. Его планировали использовать, это изобретение, в военных целях, поэтому никто этого не публиковал и, конечно, никак не пытался использовать в коммерческих целях. Это... А потом вдруг это уже, видите, начали на Западе использовать для записи звука, видео и так далее. 15 энергоблоков, атомная электростанция, промышленные предприятия, пароходство, транзитные и прекрасные природно-климатические условия с большим запасом
чернозема. Система большого образования, большое количество университетов, в том числе медицинских.
Ну, ну, всего, там большой человеческий капитал.
Космос, авиапром, судостроение, которое строит авианосцы, ну, много чего. Как говорили мои друзья московские, знаем, самый большой самолет, самая глубокая станция метро, самая лучшая футбольная команда.
Но это же правда. Да, и вот все это было, собственно говоря, принесено в жертву ради построения вот этого вот националистического государства, где должен быть один язык, одно национальное самосознание украинское, одни ценности и достаточно такая вот очень обрезанная со всех сторон, как в прокрустовом ложе, культура. Потому что сейчас уже не анекдот, когда берут книги Пушкина, там, Толстого, Чехова, на камеру их сжигают. Зачем бедный Чехов провинился, вот мне непонятно. Ну, Пушкин — это хотя бы солнце русской поэзии, а Чехов-то здесь при чем?
Тем более, кстати, когда Янукович обвиняет в том, что он сказал, что Чехов — это великий украинский поэт, он был, ну, насколько он великий украинский поэт, это величина тут как бы сомнительная, но то, что он начинал писать вначале на украинском и стихи, так это таки правда, потому что он с детства говорил
на украинском языке. Ну,
да.
Но не на том, не на литературном языке. Конечно. Да, ну, но так или иначе, вот, вот это
Богдан,
вот...
знаешь, я вот до сих пор вот удивляюсь, если вот сознание людей так поменялось, почему вот так долго, столь долгие годы это все продолжается? Как ты считаешь?
Репрессивный аппарат, работа концлагерь.
Все вместе, но, конечно, прежде всего, это изменение сознания у людей. То есть большинство людей, вот те, кто сюда был изгнан, это люди, ну, скажем так, непокоренные. Вот в той или иной степени. Вот человек принял для себя решение, я не буду интегрироваться в эту систему. Я лучше уеду. Кто-то вообще взял в руки оружие. Я знаю массу киевлян, которые воюют на Донбассе с 2014 года, одесситов там и так далее,
да.
Русских людей. То есть а основная масса, ну, куда я поеду? У меня семья, жена, дети, работа, связи, друзья.
Свинка.
Поросеночек, да, там много. У меня огород. А что там меня ждет? И, кстати, это тоже не лишено.
Да, я бы не обвинял. Есть, я знаю много, ну, определенное количество людей, которые говорят, я не могу, у меня там мама пожила, у меня там папа пожил. Я никуда я поеду? Я не могу бросить. А они отказываются переезжать, им сложно, потому что пожилому человеку сложно.
Лечить нужно.
Действительно, вот многие, я знаю много тех, кто там живет просто, вот знаете, как пытается себя скорлупой яйца искусственно созданной окружить, чтобы вот меньше слушать, так, меньше общаться.
У моих знакомых вот есть девчонка и парень. Парень 3 года уже не выходит из квартиры. Mm-hmm. Она и приносит ему еду прямо в квартиру, потому что если он выйдет, он боится, что его ТЦК просто...
Мобилизует в армию. Ну, я вот как раз тоже хотел заметить, что как бы ты этой скорлупой не огораживался, не выстраивал, все равно эту скорлупу рано или поздно сломают, и тебя достанут. Mm-hmm. Ну, либо мобилизуют в армию, либо ты просто... Ну, тебя начнут ломать, чтобы ты вот... Вот сейчас, например... В школах будут специальные комиссии, которые будут следить за тем, на каком языке ученики говорят на переменах.
Угу.
Ну, то есть, прости Господи, это все равно, что вот наблюдать за тем, на каком языке ты будешь разговаривать в туалете, не знаю, ну, где-то еще. То есть, на переменке я не учусь. Я, может быть, на уроке обязан вам отвечать. У меня, кстати, тоже был опыт, это еще начало 90-х годов. Это еще 91-й, 92-й год, 3-й, там, когда я учился в Киеве тоже в университете, в своем первом. У нас тоже был один преподаватель такой, достаточно жестко настроенный. Большинство относилось очень либерально. Ну, главное, чтобы ты ответил на русском языке. Некоторые предпочитали, чтобы ты отвечал на украинском, но жесткости у них не было. А этот говорил, у нас есть государственный язык, поэтому вы обязаны отвечать на украинском языке. Все, вот, иначе 2 там и так далее. Были такие люди еще в начале 90-х годов. Но тогда все это было еще, эти, все эти процессы были только в самых начальных стадиях своих. А сейчас вот на переменах будут следить за тем, чтобы школьники, даже из младших классов, не вздумали разговаривать на русском языке.
Ну, видишь, вот выросло целое поколение даже сейчас вот новых людей, которые просто вот в этой атмосфере они росли. То есть ты, допустим, чуть постарше, и ты знаешь, что есть русская культура, там Чехов, там Пушкин. Для них все неизвестно, они знают, что Россия — это враг.
А еще хотел бы еще дополнить, просто мысль пробегала, извините, там что там, может быть, не в соответствии с конвоем разговора, но говорят, а вот а чего нет подразделений украинских на фронте? Слушайте.
Есть такие подразделения.
Ну, во-первых, есть такие подразделения, а во-вторых, а в этом нет никакого смысла, потому что а кто воевал с 14-го года? То есть это люди, у которых были украинские паспорта, и даже не было русского до последнего момента. То есть, они замечательным образом интегрируются в российскую армию, многие, кто переехал, ну, я знаю очень, действительно, немалое количество людей, достойно воюющих и добровольцев, кто, ну, родился на Украине, жил с украинским паспортом, потом переехал по разным причинам в Россию и участвуют в освобождении Украины от нацистской оккупации.
Таких людей очень много.
Да,
так нет, что... я могу назвать даже конкретное подразделение. Я с одним из них даже контактировал, был у них в гостях. Это батальон Максима Кривоноса. Он состоит из бывших военнопленных.
И Судоплатова есть еще один.
Судоплатова и Мартина Пушкаря. Вот есть три подразделения, которые именно из тех, кто раньше служил в украинской армии.
А, так, нет, это уже как бы совсем так прям откровенно бывшие военнослужащие украинской армии. А я имею в виду просто людей, которые жили на Украине в разных городах. И, кстати, от Львова там до Луганска, есть из Херсона и одесситы. Так что нормально, участвуем в освобождении.
Ну, знаете, я еще хотел добавить, что вот есть война вооруженная, активный такой открытый конфликт, а есть война умов. И мы можем сказать, что все события, которые произошли на Украине, они произошли прежде всего в сознании людей. И победа, я так думаю, она будет достигнута не силой оружия, а силой именно мысли. Поэтому... это очень-очень важно.
Но без оружия не обойдешься.
Ну, к сожалению, наверное, да. Ну что ж, дорогие друзья, наша первая передача из этого цикла «Изгнанная Украина» подходит к концу. Я напомню, что у нас в гостях были Олег Григорьевич Бутенко, доцент Департамента публичного права Высшей школы экономики, и Александр Васильевич Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, а также член Совета организации «Другая Украина». Вел передачу я, Богдан Беспалько. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах радио «Радонеж». Всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания.